Хвала и благодарность Господу также за это послеобеденное время, которое мы можем снова провести в Его присутствии. Каждое слово, которое прочитывается, идет нам к сердцу. Мы радуемся этому, что мы можем Ему верить и принимать Его. Также и за эти выходные мы благодарны, потому что Бог определенно через Свое Слово говорил ко всем нам. И оно не возвратится тщетным, но произведет то, для чего Он его послал. Мы благодарны всем, которые могли приехать, что вы приехали. Особенно также нашим французскоговорящим братьям и сестрам мы благодарны, что они приезжают, и мы обещаем им, что также и мы скоро приедем к ним. Сегодня, после обеда, мы сделаем совершенно коротко. Мы слышали такую полноту мыслей, драгоценных мыслей Божьих. И если бы я сегодня спросил, кто из вас всех когда-нибудь читал эту проповедь с таким обзором, с такой большой внутренней пользой, как мы ее вчера вечером и сегодня утром вместе читали. Тогда, конечно, все бы сказали, читать-то я читал, но так много я не вычитал. Так это или не так? Да, конечно, это будет так. И даже сестра кивает. Итак, это все в порядке. Мы здесь настолько честные на этом месте, и мы благодарны Богу. Не так ли оно и со Святым Писанием? Не читаем ли мы снова и снова новое из Старого Слова? Снова и снова, и как часто мы уже читали Святое Писание. Я однажды был на острове Патмос, это некоторые из нас знают, и я больше не знаю, сколько раз я читал там Откровение. В любом случае, в той пещере, в которой был в то время Иоанн, я тоже сидел, и не только сидел, но читал и читал. И когда я подходил к концу 22 главы, я снова начинал сначала и заново читал. И когда я сегодня оглядываюсь назад, тогда я с благодарностью устанавливаю, что через одно чтение не все еще сделано. Время должно прийти, и Дух Божий должен открыть. Также и это мы подчеркивали. В служении брата Бранхама также шло от ясности к ясности и от познания к познанию. Также и за это мы благодарны. Есть только один совершенный в знании, и это Бог. Он никогда не сможет дополнительно научиться, ибо Он знал все, знает все и будет все знать в вечности. О собраниях в Африке я уже ведь рассказывал. От 3 до 5 тысяч человек слушали Божье Слово. Я там немного измотал себя, и я так мощно проповедовал, но чем больше множество слушающих, тем мощнее ведь должно быть проповедано. И если у меня уже здесь течет пот, то как вы думаете, что происходит там? И это, конечно, немножко изматывает по-земному, но также и об этом Бог позаботился. Через милость Божью снова и снова обновляешься также в земной сфере. Когда этот епископ там сказал, «Найроби с этих дней не будет больше старым Найроби», я был благодарен, потому что я знал, что Бог во многих людях на самом деле произвел великое. Я хочу совершенно коротко прочитать некоторые места Писания, в которых идет речь о Слове Божьем. И как мы это много раз подчеркивали, и так мы верим это от сердца, Слово Божье стало нам дороже всего. И в Псалме 119, стих 49 написано. Псалом 119, стих 49. «Сохрани рабу Твоему верно Слово Твое, на которое Ты дал мне надеяться. Это есть утешение мое в бедствии моем, что Слово Твое вновь оживило меня». Есть еще другое место, там написано: «Господь послал Слово Свое и сделал их здоровыми». В Псалме 119, стих 105 написано: «Слово Твое есть светильник ноге моей и свет на пути моем». Это слово напоминает нам о том, что Петр написал. Я сейчас это зачитаю. Должно быть написано в 1 Петра. 1 Петра, глава 1, стих 23. 1 Петра, глава 1, стих 23. «Ибо вы были возрождены не от приходящего, а от неприходящего семени, то есть от живого и вечно пребывающего Слова Божия». В эти дни мы слышали о Божьем семени, которое вкладывается в наше сердце. И это семя есть Слово Божье. Без семени нет никакого рождения. Кто хочет иметь жатву, тот должен посеять. И вообще размножение все приходит через семя, также и в духовной области. Слово есть семя. Это божественное семя было вложено в нас и приносит по своему роду. В первом послании Петра, 1 глава, стих 25 написано: «А Слово Господне пребывает вечно». А это есть то Слово, которое было возвещено вам как Евангелие. Мы имеем дело с Богом и с Божьим Словом, со славным Евангелием Иисуса Христа, нашего Господа, в котором было сделано милостивое предложение человечеству. Затем есть Слово во 2 Петра, в 1 главе. 2 Петра, глава 1, стих 19. «И тем тверже пребывает у нас ныне пророческое слово, которое мы имеем, и вы хорошо делаете, что обращаете на него внимание, как на свет, сияющий в темном месте, пока не настанет полный день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Снова и снова мы читаем о Слове Божьем. И мы верим также тому, что Павел написал своему соработнику Тимофею во втором послании Тимофею, глава 2, стих 15. 2 Тимофею 2, стих 15. «Ревностно старайся представить себя Богу как испытанного, как работника, которому не нужно стыдиться, потому что он правильно преподает слово истины». Также и это должно быть обеспечено, не только иметь Слово Божье, его правильно распределять, ставить на место, которому оно принадлежит, приводить в правильную взаимосвязь, и так должен был делать это Тимофей. Обоснование Павел дает во 2 Тимофею, в 4 главе, совершенно серьезными словами. Я думаю, это серьезное предупреждение для нашего времени, как мы находим это написанным здесь, во 2 Тимофею, глава 4, со стиха 1. «Я заклинаю тебя перед лицом Бога и Христа Иисуса, который однажды будет судить живых и мертвых, и при явлении Своем, и при Царствии Своем. Возвещай Слово, выступай с Ним вовремя и не вовремя. Обличай, одергивай, увещевай со всяким приложением долготерпения и поучения. Ибо придет время, когда здравое учение будут находить невыносимым и избирать себе по собственным похотям учителей за учителями, потому что желают, чтобы льстили их слуху. А от истины, напротив, отвратят уши свои и обратятся к басням. Но ты оставайся трезвым в любом отношении. Бери на себя страдания, совершай труд проповедника Евангелия и исполняй свое служение совершенно и полностью. Мы замечаем, как это было серьезно для апостола, чтобы возвещение слова было сохранено в таком же виде, как оно было дано ему от Бога. Я уже вчера вечером заметил, в Галатам, глава 1, Павел сослался на это, и он пишет здесь в стихе 11. Галатам, 1 глава, стих 11. «Я указываю вам именно на то, дорогие братья, что надежно возвещаемая мною благая весть или Евангелие не есть человеческая, и я принял ее также не от человека, и не изучил ее посредством занятий, а посредством откровения Иисуса Христа». Все это для нас очень важные места Писания, которые мы принимаем к сердцу, особенно учитывая то, что существует так много толкований, и не только в знакомых нам кругах, но и во всем мире, во всех деноминациях есть ведь достаточно толкований. Как многие вообще больше не верят, что Иисус Христос был рожден девственно, зачат Духом и так далее. Фундамент, на котором стояло первоначальное христианство, уже давно был заменен либеральной теологией, но благодарность Богу, что есть еще люди, которые радуются тому, что Божье Слово осталось Божьим Словом. Аминь. И то, что мы можем принимать его от сердца и верить, и что в нас Духом Божьим была произведена связь с этим Словом. Когда Иоанн был сослан на остров Патмос, произошло это также за Слово Божье. Я прочитаю из Откровения, из первой главы, стих 9. «Я, Иоанн, брат и товарищ ваш, имеющий соучастие с вами в скорби и в царствовании и в стойком терпении в Иисусе. Я прибыл на остров под названием Патмос за Слово Божье и за свидетельство Иисуса». Дело шло просто о том, чтобы Слово Божье было поставлено на светильник, чтобы Божье Слово в своей истинности было сохранено, чтобы оно было записано, чтобы мы его имели. Итак, у пророков и у апостолов дело шло о Слове Божьем. Небеса и земля пройдут, но Слово Божье пребывает вовеки. Также и это подтвердится, если Слово Божье, как божественное семя, находится в нас, тогда также и мы будем иметь участие в том, что Бог обетовал в Своем Слове, и мы увидим Его славу. Я не верю, что Бог до сих пор обманул хоть одного человека, и Он также и в вечности этого не сделает. Победителям Он обещал славу, и что написано о них, я прочитаю это из Откровения. «Они победили словом свидетельства их. Кто знает это место Библии? Откровение, глава 12. Это должно быть там. И там стих 11. Откровение, глава 12, стих 11. Они победили врага кровью Агнца и словом свидетельства своего. И не возлюбили жизни своей вплоть до смерти. Поэтому радуйтесь, небеса и живущие на них. Горе же земле и морю, ибо дьявол сошел к вам в сильной ярости, потому что он знает, что ему отмерено всего лишь короткое время. И это снова идет теперь в совершенно другую область, а именно в ту фазу, когда Христос возьмет своих к себе. И тогда есть стычка, столкновение. Это мы все уже давно поняли. Откровение 12, стих 7 описывает это как последнюю битву. И началась битва на небе. Михаил и ангелы его сражались против дракона, а также дракон и ангелы его сражались против них, но не одержали победы и не смогли дольше оставаться на небе. И низвержен был великий дракон, старый змей, называемый дьяволом и сатаною, обольститель всего земного шара, на землю. И ангелы его были низвержены с ним. И услышал я громкий голос, взывающий на небе: «Ныне спасение, власть и царское владычество перешло к Богу нашему, и сила властелина к помазаннику его, ибо низвержен обвинитель братьев наших, обвинявший их днем и ночью перед Богом нашим». Также и за это мы уже сегодня благодарны. В тот момент, когда жених заберет свою невесту наверх, он больше не будет сражаться с вражескими силами. Он одержал победу над ними на Голгофе. Он не будет больше встречаться с врагом во второй раз. Так же, как в то время между Давидом и Голиафом. Это был договор между двумя партиями. Один пусть выступит от вас и один от нас. Двое пусть ведут битву за всех остальных. Чья сторона потерпит поражение, та должна будет служить другой. Итак, Христос, сын Давидов, встретился с врагом. За всех нас выступил наперед. Сразился в битве и даровал нам победу. Вражеские силы должны подчиняться нам. Но то, что враг еще имеет доступ, и эти власти еще господствуют в воздушной сфере, это мы все знаем. И в тот момент, когда Христос, Искупитель, хочет взять искупленных в славу, тогда старый враг еще хочет помешать. И тогда подключается Михаил, князь ангелов, со всем своим воинством и говорит: «Хватит, конец, сейчас вниз». И враг со всеми своими сторонниками сходит вниз, и Христос восходит со всеми своими наверх. И тогда мы больше обо всех этих вражеских силах ничего больше не слышим и не видим. Это будет прекрасное дело. Враг со своими сходит вниз, Христос восходит со своими наверх. Здесь внизу будет очень плохо, а там наверху будет славно. Ибо чего не видел глаз и не слышало ухо, и что не приходило на сердце человеку, то приготовил Бог любящим его. И мы можем по милости принадлежать к ним. Итак, я прочитаю еще одно место из Библии, из последней главы Откровения. Откровение 22, здесь написано, в стихе 6. «Затем он сказал мне: эти слова надежны и истинны. И Господь, Бог духов пророков, послал ангела своего, чтобы показать рабам своим, что должно произойти вскоре. Слово надежно и истинно. Слово определенно, уверенно. Мы можем положиться на это. Как уже часто подчеркивалось, Писание не может нарушиться. Все, что Бог сказал, вовеки истина, и произойдет так, как Он это упорядочил. Только Бог имеет план времени, и мы делаем хорошо, если мы не торопимся, но бодрствуем и пребываем в молитве, чтобы с Господом и с тем, что Он делает, идти совместно. Как много пророков и апостолов уже ожидали завершения, которого мы сейчас ожидаем. Прошли тысячи лет, и с первого пришествия Христа снова почти 2000 лет. И неверующие могут сказать, да, разве все эти верующие не сделали себя посмешищем, которые всегда ожидали, что Господь должен прийти? Вообще нет. Наоборот, они через свое ожидание засвидетельствовали, что в них находилась живая надежда принять участие в воскресении. И когда придет завершение, ведь все из всех периодов времени воскреснут. Вместе мы встретим Господа. Если я сегодня мог бы спросить Петра или Иоанна или Павла, послушай, брат мой, не был ли ты разочарован? Ты ведь в твое время жизни ожидал возвращения Господа. Иоанн, Петр, Павел, скажите мне, как это было, когда вы знали, сейчас вы уходите домой, не пережив пришествие Господа и изменение вашего тела. Вы писали об этом, вы проповедовали об этом, вы ожидали этого, и сейчас, в последний день, позвольте мне спросить вас, как было у вас на сердце в ваш последний день здесь, на этой земле? Один сказал бы, «Мне было так хорошо в Господе». Другой сказал бы, «Это была радость неизреченная и славная во мне». Затем приходит мистер Скептик и спрашивает, «Да, скажи-ка, ты ведь рассчитывал на то, что Господь возвратится в твое время? Ты ведь писал, мы не все уснем, но мы все изменимся». Павел, о, Павел! И сейчас, что мы должны делать с этими словами, которые ты написал? Мы ведь верим, что ты был вдохновлен Духом Божьим. И как теперь обстоит с тобой? Ах, как бы он сказал из последних сил, положитесь на это! Что я написал исполнится в то время, которое Бог для этого определил. Никто не может убедить меня в том, что пророк или апостол когда-нибудь колебался или шатался. Вы знаете, единственное место, которое так толкуется, это ведь то обстоятельство, что Иоанн, когда он был брошен в темницу, послал из своих учеников к Иисусу и велел спросить, «Ты ли это, который должен прийти, или мы должны ожидать другого?» И тогда есть, конечно же, достаточно людей, которые на самом деле думают, что Иоанн усомнился. Я просто совершенно другого мнения. И Святое Писание говорит, каждый пусть будет уверен в своем мнении. И я в моем мнении тоже совершенно уверен. Иоанн был от рождения исполнен Святым Духом. Иоанн слышал голос того, который послал его. На кого ты увидишь Духа, сходящего в образе голубя, тот и есть он. Он получил указание, ему было дано знамение, и он заранее совершенно ясно сказал: «Я крещу только водой в покаяние, но тот, который придет после меня, который был передо мной, который больше, чем я, и которому я недостоин развязать ремни обуви, он будет крестить вас Духом Святым и огнем». И когда Агнец Божий, наш Спаситель, в тот день пришел, тогда Иоанн сказал из полного убеждения: «Вот, это Агнец Божий, который уносит грех мира». Давайте поставим в ряд все эти свидетельства этого мужа Божьего, друг за другом или друг на друга, и тогда мы имеем совершенно большой вес. Я скажу вам, как это было. Многие так были привержены Иоанну, и он был в тюрьме, и его ученики еще не отделились от него, чтобы теперь за Господом Иисусом, которого он ведь представил следовать, некоторые просто остались учениками Иоанновыми, вместо того, чтобы стать учениками Иисуса. И так он сказал им: «Пойдите, спросите его, он ли это». Другими словами, если вам трудно принять от меня все то, что я сказал, тогда пойдите и спросите его сами. И так это было. И они получили прекрасный ответ: «Пойдите и скажите ему все, что здесь происходит. Слепые видят, хромые ходят». И тогда Иоанн мог бы им, конечно, из пророка Исаии 53 показать: «Сейчас послушайте, наконец, то, что я сказал. Когда Мессия придет, слепые будут видеть, хромые будут ходить, и язык немого будет ликовать». Так написано у Исаии в 53 главе. Итак, Господь дал библейский ответ, и люди, которые спрашивали, получили свой ответ. Когда Божье Слово читаешь, тогда нужно все места, которые относятся к одной теме, читать внимательно, чтобы затем также получить правильный ответ. Нет, пророки и апостолы не сомневались, напротив, они свидетельствовали об истине, ибо Слово изошло к ним, они стали частью Слова. И поэтому написано в Псалме 82 или 86, что Слово изошло к ним, и они были названы богами. И такие люди свидетельствовали, но мир был недостоин их. Мы, которые живем сегодня, благодарны Господу, что мы имеем Ветхий и Новый Завет, и что Бог даровал свет и ясность, обзор и ввод в полный свой спасительный план. Также и это мы уже иногда говорили. Только потому, что время пришло, Бог открыл все эти вещи. Были люди, которые знали больше, чем мы знаем. Но потому что время сейчас пришло, Господу было угодно сделать свое слово великим и славным, сокрытые тайны открыть. И благодарность Господу за то, что есть люди, которые от сердца могут верить тому, что Дух говорит общинам. Иисус сказал: «Кто имеет уши, тот слушай». И затем также в Откровении 2 и 3 снова и снова предупреждение: «Кто имеет ухо слышать, тот слушай, что Дух говорит общинам». Давайте обобщим. В эти выходные Бог был милостив к нам, говорил с нами через Свое Слово, заново показал нам, о чем идет дело, и я думаю, что мы обильно благословленными уйдем отсюда. И с нами все те, которые то, что здесь читалось и говорилось, будут слушать. Также и они будут от сердца благодарить Бога. К тому, что мы вчера вечером и сегодня утром читали, просто нечего больше было добавить. Это было округлено само в себе, это было закончено. Важно только, чтобы это сейчас исполнилось, что пророк Исаия также написал. «Господь, запечатай указания в сердцах твоих учеников, чтобы все указания, все поучения, чтобы все, что нам от Бога и Слова было даровано, чтобы это в нашем сердце было запечатано, чтобы мы несли это, чтобы мы это побуждали и сохраняли, и чтобы враг никакой части, никакого права не получил в нас, напротив, чтобы мы имя Господа, нашего Бога, однажды прославили от сердца». Ах, я как раз подумал о том, что одна совершенно дорогая сестра написала, которая сегодня днем находится в нашей среде. Позвольте мне это прочитать, нам всем это будет к благословению. Я прочитаю только вторую сторону открытки. «Ты ведь имеешь многих, которые стоят за тебя в молитве. Мое сердце исполнено благодарности за то, что Господь сейчас делает. Когда исходит Его Слово, тогда мое сердце горит, так что я иногда едва могу это выдержать. И я хотела бы, чтобы больше жизни пришло в наши ряды». Это ведь желание всех нас. И что мы можем к этому сказать? В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Если мы приняли его, мы приняли жизнь. Но это должно быть даровано нам, чтобы она также могла открыться. В полном ожидании я направляюсь навстречу выходным. Пусть Господь хорошо чувствует себя в нашей среде и придет к своему праву. Разве это не крик всех нас и желание нашего сердца? Разве мы не могли бы написать все тот же самый текст? Пусть Господь себя в нашей среде, в нашем сердце чувствует хорошо. Мы хотим отныне просто верить. Брат Шмидт прочитал слово о страхе Господнем, который есть начало мудрости, и сделал различие между страхом и почтительным страхом. Это большая разница. Мы здесь не находимся в страхе перед наказанием. Мы здесь в почтительном страхе перед живым Богом, который наше наказание взял на себя в Иисусе Христе нашем Господе. Ибо страх не находится в любви, но почтительный страх перед всемогущим Богом будет в сердцах всех боящихся Бога. И страх Божий, не страх человеческий, страх Божий есть начало мудрости. Мы хотим бояться Бога, любить Его и доверять Ему, не иметь перед Ним страх, но почтительный страх в любви и в доверии. Он сделает все хорошо. Хвала и прославление Его славному имени. Аминь. Давайте подойдем наперед и вместе Господу с открытым сердцем, с открытыми устами принесем благодарность за то, что Он сделал.